говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. В России произошел ряд громких отставок в правоохранительной системе и прокуратуре. В Киргизии на границах с Таджикистаном и Узбекистаном произошли боевые столкновения. В московской хельсинкской группе 30 лет. Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и двух членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалиева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности первого заместителя прокурора Москвы Михаила Новикова. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности от Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, участвовавших в нападении на пограничные посты трех стран. Подробности происшествия в репортаже корреспондента Радио Свободы Надежды Толкуновой.
По словам заместителя командующего пограничными войсками Киргизии Садырбека Дубанаева, в ночь на 12 мая шестеро неизвестных напали на таджикский пограничный пост Ляккан. Убиты трое таджикских пограничников, один ранен. Завладев 19 автоматами Калашникова и пулеметом, преступники напали на киргизский пост Актурпак и убили двух таможенников. В район боестолкновений направлен вертолет и спецназ пограничных войск Службы национальной безопасности Киргизии. По данным киргизских силовиков, вооруженная банда перед нападением на таджикский пост напала на узбекский, где также захватила оружие. В настоящее время силовые структуры Киргизии предпринимают усилия по обезвреживанию преступников, сообщает Садырбек Дубанаев. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Московской хельсинкской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет Московская хельсинкская группа возобновила работу. Среди ее основных задач – содействие развитию гражданского общества в России и продвижение демократических реформ. В Крыму жители Партенита перекрыли дорогу, по которой автоколонна крымских татар направлялась в курортный поселок. Крымские татары, в свою очередь, заблокировали трассу Симферополь-Ялта. Сотни курортников опоздали на поезда и самолеты. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Накануне предстоящего 18 мая, 62-й годовщины депортации, крымские татары организовали автопробег по южному берегу Крыма. Эта акция была призвана обратить внимание на игнорирование власти решения земельной проблемы. Однако проехать по территории поселка Партенит автоколонне, состоящей из нескольких сот машин, не удалось. Жители курортного поселка, опасаясь захвата участков приморской земли, перекрыли дорогу грузовиками. В ответ крымские татары заблокировали трассу Симферополь-Ялта и освободили ее только к утру. По словам одного из лидеров крымских татар, Рифата Чубарова, автопробег был разрешен крымскими властями, и никто из его соотечественников не собирался захватывать землю.
Если крымские татары согласуют с властями определенной формы демонстрации и предоставления своих интересов проблем, то они никогда этих согласованных форм не разрушают.
Отметил один из лидеров крымских татар Рифат Чубаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остается одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести свыше 1000 человек. По словам Грушкина, мониторинг похищений охватывает лишь 30% территории Чечни, поэтому реальные цифры могут быть значительно выше.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в пятницу в Вене неназванные западные дипломаты, эти данные были получены при предварительном обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан-Шиян. По словам дипломатов, теперь еще больше усилилось подозрение, что Тегеран скрывает истинные масштабы производства обогащенного урана, который может использоваться и в военных целях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна не боится военных ударов США.
Прежде всего, мы думаем, это маловероятно. Они просто-напросто развязали пропагандистскую и психологическую войну. Но они знают, Исламская Республика Иран – это огромная сила.
Заявление иранского лидера прозвучало на встрече с исламскими лидерами в Индонезии. Собор Русской Православной Церкви за границей, проходящий в Сан-Франциско, проголосовал за объединение с церковью в России.
Тут нельзя сказать, что кто-то сделал первый или второй шаг. Здесь важно, что мы все согласно и единодушно идем тем путем, который Господь для нас предвидел.
Говорил архиепископ берлинский германский Марк. Единство РПЦ было нарушено после революции 1917 года. В 1920 году архиереи, покинувшие Россию, образовали в Константинополе высшее церковное управление за границей, а в 1921 был создан первый всезарубежный русский церковный собор. Окончательный разрыв произошел в 1927 году, когда в Москве митрополит Сергий провозгласил лояльность церкви советским властям. Зарубежная церковь объединяет до полумиллиона верующих в 30 странах мира. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Убитый принадлежал группировке бригады мучеников Аляксы и 2 года числился в списке разыскиваемых экстремистов. 6 боевиков, также находившиеся в розыске, задержаны в ходе операции в других населенных пунктах на западном берегу Иордана. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Специалистам удалось уточнить местонахождение бортовых самописцев упавшего лайнера. По данным оперативного штаба, они лежат на грунте, почти рядом, на глубине около 500 метров. В операции участвуют 4 судна со спецоборудованием. Авиалайнер, следовавший по маршруту Ереван-Сочи, потерпел катастрофу в ночь на 3 мая.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Московской хельсинской группе 30 лет. Российское преступление в Бельгии. Новая книга Бориса Акунина. Эти и многие другие темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и истории Запада и Востока в этом часе нашей программы. Но начнем мы с важной экономической темы, которая актуальна и для всего мира, и для России. Но поговорим о ней в преломлении российской провинции, российской региональной экономической жизни. На Среднем Урале уже месяц работает региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно было учреждено в апреле, когда на заседании Совета по реализации национальных проектов Владимир Путин в очередной раз потребовал от правительства жестко бороться с пиратскими дисками и программными продуктами. Правоохранительные органы возлагают большие надежды на эту организацию. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Свободы» Татьяна Канахина.
Бороться с аудио и видеопиратством на Урале теперь будут еще и общественные организации. В Свердловской области появилось региональное отделение некоммерческого партнерства дистрибьюторов. Оно будет помогать милиционерам ловить производителей и продавцов контрафакта. О перспективах такой борьбы и отношении к ней различных заинтересованных сторон расскажет екатеринбургский корреспондент Радио Свободы Ирина Мурашова.
В 2004 году в Свердловской области выявили 8 цехов по производству нелегальных дисков, а в прошлом году уже 24. Самое крупное изъятие этого года произошло произошло в конце апреля в Екатеринбурге. В подпольном цехе милиция арестовала около 50 тысяч пиратских дисков общей стоимостью 10 миллионов рублей. Поставщики контрафакта продукцию рассылали в разные регионы, даже на Дальний Восток, и держали руку на пульсе моды, говорит начальник отдела информации ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
Все известные телевизионные сериалы, коллекция индийского кино, все фильмы Георгия Данелия, все фильмы с участием Владимира Высоцкого, золотая коллекция мультфильмов, документальные фильмы Парфенова, фильмы производства BBC, образцы изъятой продукции будут направляться представителям правообладателей. Они имеют право лично подать иск на ту сумму, на которую они считают нужным.
Ведущие студии Голливуда потеряли в прошлом году из-за кинопиратов свыше 6 миллиардов долларов. У киноцентра «Екатерининский» убытки, конечно, гораздо меньше, но они тоже заметны. Как только в продаже появляется пиратская копия фильма, кинозалы пустеют. Директор киноцентра Борис Бабушкин рад появлению партнерства дистрибьюторов, но сомневается в его эффективности.
Пока это не будет приравнено по всей строгости закона, допустим, каким-нибудь продажам наркотиков, пока в сознании народа это не закрепится как преступление, как пособничество преступлению, я думаю, ничего реально с места не сдвинется.
Владельцы небольших точек нередко заранее знают об инспекциях и просто закрывают свои киоски на пару дней. Но нелегальную продукцию можно купить и в солидных магазинах. Надо только знать, к кому подойти и что сказать. Участники Уральского отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов и милиционеры планируют проводить в неделю до 10 рейдов. Уже есть оперативная мобильная группа. В успехе региональное представительство не сомневается. Подобная работа в Москве и Московской области в прошлом году позволила правообладателям компенсировать убытки на 9,5 миллионов рублей. Но пока лотки с пиратскими DVD-дисками спокойно стоят менее чем в 100 метрах от входа в здание ГУВД Свердловской области. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков. Прозвучало мнение одного из представителей кинотеатров, который сомневается в эффективности работы некоммерческого партнерства. Если, скажем, говорить о каких-то ваших внутренних ощущениях насчет успеха, вы настроены лично сами как?
Работаем мы с начала мая, имеется в виду мобильная группа, которая ездит и проводит контрольные закупки. У меня есть полный перечень взятого, это 200 тысяч носителей, в том числе 70% это DVD-диски и 30% CD-MP3. И по первым результатам я могу сказать следующее, что наблюдается устойчивая тенденция обращения продавцов к легальному бизнесу. Во-первых, они осознают, что он более спокоен, более цивилизован, более перспективен. А во-вторых, мы их замучаем проверками.
Почему, в принципе, появилась необходимость создания регионального отделения некоммерческого партнерства дистрибьюторов? Это ответ на увеличение потока контрафактности или ответ на призыв Путина ужесточить борьбу с контрафактом?
Это скорее ответ на рост рынка легального аудио-видео производства в Российской Федерации. В 2003 году производители и правообладатели объединились в некоммерческое партнерство правообладателей, которое...
В Москве.
В Москве, да. Оно всероссийское. И достаточно успешно начали работать и бороться с пиратством в Москве и Московской области. После этого в 2005 году они двинулись в регионы, и весной этого года был заключен договор на представление интересов партнерства на территории Свердловской области.
Сегодня в гостях екатеринбургской студии «Радио Свобода» был поверенный некоммерческого партнерства дистрибьюторов по Свердловской области Михаил Ушаков.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Татьяна Канахина. А мы переходим к острой, драматической международной теме. Преступник, совершивший вчера нападение на нескольких темнокожих иммигрантов в центре Антверпена, оказался племянником члена парламента Бельгии от ультраправой партии. Напомню, в результате нападения, совершенного на почве расизма, убиты 2-летняя девочка и ее беременная няня. Еще одна женщина тяжело ранена. Рассказывает наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Бельгийские власти пока не сделали официального заявления о том, что нападение на темнокожих иммигрантов в Антверпене были совершены на почве расизма. Премьер Верховстад лишь назвал убийство трусливым. Однако слова «расистское убийство» крупными буквами напечатаны на первых полосах всех фламандских газет в сопровождении страшных фотографий с места убийства 2-летней белой девочки Луны Дровард и ее чернокожей няни 24-летней Улиманты Удибо, родом с Мали. Улиманта была беременна. Она прожила в Бельгии всего один год. Убийца, 18-летний Ханс Ван Темсе, был задержан на месте преступления. В ходе задержания по полиции пришлось открыть огонь. Ван Темсе был ранен в живот. В пятницу утром он был допрошен в Антверпенской больнице. Как выяснилось, Ван Темсе вырос в российской среде. Он является племянником члена бельгийского парламента от ультраправой партии «Vlaams Belang» Фриды Ван Темсе. За последние годы партию «Vlaams Belang» неоднократно обвиняли в расизме. Сама Фрида Ван Темсе заявила в пятницу, что у нее просто нет слов и что партия здесь, безусловно, ни при чем. Ханс Ван Темсе обучался в Антверпенской школе-интернате по специальности «Уход за животными». Накануне преступления он был исключен из школы за курение в комнате. Говорит директор школы Люк Депресс. «Мы не могли предположить, что такое случится. Он был тихим, спокойным, и о нем мало что можно было вспомнить плохого. Мы шокированы произошедшим. Мы не знали, нам было неизвестно о его взглядах. Точно так же не знала ни о чем и его семья. Мы сегодня утром беседовали с его родственниками. Никто ничего не знал». Тем не менее, несколько сокурсников Ханса Ван Темсе сообщили, что после того, как его выгнали из школы-интерната, Ван Темсе грозился покончить с собой и, как он выразился, забрать с собой еще нескольких иммигрантов, которых он называл «макаками». «Так я хотя бы что-то полезное сделаю», — якобы сказал Ван Темсе. В Бельгии это уже второе нападение на темнокожих иммигрантов за неделю. В прошлую субботу в городе Брюгге несколько скинхедов напали на чернокожего мужчину, который до сих пор находится в состоянии комы. Сегодня в Брюгге пройдет массовый марш протеста против расизма. Софья Корниенко для Радио Свобода, Антверпен.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отправлено в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. Заголовки других новостей часа. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, напавших минувшей ночью на пограничные посты трех стран. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. В Ираке американские военнослужащие вместе с сотрудниками иракской полиции освободили 7 суннитов, похищенных в окрестностях Багдада. В городе Наблус на западном берегу Иордана израильские солдаты застрелили палестинского боевика. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве нотариусу Фаилю Садретдинову, 5 мая оправданному судом по делу об убийстве главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Сменен руководитель Федеральной таможенной службы России. Владимир Путин 15 мая примет в Сочи с официальным визитом главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Я вас приветствую, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем.
Начнем с обзора международной печати, но тема, скорее, российская. В значительной степени сегодня печать посвящает свои передовицы и комментарии личности и делам российского президента Владимира Путина. Скорее всего, потому что мир еще находится под впечатлением его ежегодного послания депутатам Государственной Думы. Начну я, пожалуй, с польской газеты «Впрост». Ее автор Грзегорз Садовский назвал свою статью «Демократия хочет Путина». Это название, правда, еще не значит, что Путин хочет демократию. Послушайте рассуждение автора. Как объяснить России и миру, что Владимир Путин должен быть избран на третий срок? Нужно взять на работу Глеба Павловского. Этот политолог обладает способностью к выворачиванию наизнанку всех аргументов. Сущность демократии, по его мнению, заключается в безоговорочном послушании избирателю, в исполнении воли народа. Раз народ хочет нарушить демократию, то пусть будет так. Если хотят Путина, дадим им Путина. А как известно, российский избиратель хочет только Путина. К сожалению, продолжает свою мысль Грзегорз Садовский, демократия несовершенна. В том числе именно для этого придумано, чтобы избранные главы государств могли оставаться на своем посту только два срока. Это призвано компенсировать недостатки демократии, предотвращать монополизацию власти и подталкивать к переменам. В России, но не только там, об этом упорно забывают. Появляются и будут появляться аргументы в пользу того, чтобы Путин выставил свою кандидатуру в третий раз. Уже сегодня организуются митинги в поддержку, люди-пера пишут открытые письма, возможно, будет и общенародный референдум. Вот почему, собственно говоря, и нужен властям Глеб Павловский. Это мысли Гжегожа Садовского из варшавской газеты «Впрост».
Надо сказать, что журналист, по-моему, несколько демонизирует личность российского
политтехнолога. Может быть, но для того, чтобы взвесить это мнение, я приведу и другое. Например, мнение Анатолия Левена, известного британского публициста. Правда, сейчас он работает в Вашингтоне. Он смотрит на Путина иначе, чем поляк. В газете International Herald Tribune он сравнивает Путина с американским вице-президентом Диком Чейни, несомненно, на основании недавних высказываний этого последнего при Балтике. И вот что из этого сравнения получается. Президент России Владимир Путин и вице-президент Соединенных Штатов Дик Чейни во многом похожи, пишет Анатоль Левен. Оба они чрезвычайно умны, но склонны смотреть на мир через узкую призму интересов безопасности и державного могущества. Оба они патриоты, но, как это часто бывает с политическими лидерами, зачастую ставят знак равенства между могуществом страны и своим собственным могуществом. Оба в публичных выступлениях говорят о приверженности демократии и правам человека, однако их дела часто ставят эти слова под сомнение. Если судить по их действиям, завершает Анатоль Левен, особенно по их выступлениям на прошедшей неделе, между этими двумя людьми есть и существенная разница. Если Путин настоящий государственный деятель, то о Чейне этого не скажешь. Мнение Анатолия Левена, как видите, оно прямо противоположно мнению польского публициста Грегора Садовского. На ту же тему редакционный комментарий в британском еженедельнике «Экономист». Только вывод другой. Вывод журнал «Экономист», Чейни провел верный анализ. Я цитирую. «Очевидно, что Россия при Путине резко отошла от унаследованной им хаотической, может быть, но все-таки распознаваемой демократии и двинулась в сторону централизованной и нетерпимой автократии, жестко расправляющейся со всем, что напоминает независимую оппозицию. Страна дрейфует в направлении возрождения агрессивного национализма. Россия продолжает угрожать своим более мелким соседям, таким как Грузия и Молдавия и так далее. Я по параболе заключу эту статью словами. Запад уже не должен задаваться вопросом, не движется ли Россия Путина в неверном направлении. Ибо ответ, разумеется, сам собой. Это четкое, однозначное «да». Сегодня вопрос следует ставить иначе. Что мы можем с этим сделать? Это статья из британского еженедельника «Экономист». И, наконец, коротко мнение Карла Гроббе из немецкой газетки «Франкфуртер Рундшау». Она издается в городе Франкфурте. Ежегодное послание российского президента обеим палатам парламента напоминало на этот раз скорее отчет о состоянии дел компании ООО «Россия», то есть общество с ограниченной ответственностью. Докладчик выступал не как глава государства, а как генеральный директор предприятия, считает немецкий автор. Цены на газ и нефть, ничего общего не имеющие с вечными ценностями, сегодня облегчают ведение бизнеса. Внешний долг гасить легко. Это приятно. Однако, если полагаться только на нефть и газ, можно в итоге прийти к стагнации. Это опасно еще и тем, что проблемы начнут выходить из берегов. Путин остается Путиным, считает Карл Гроббе из газеты «Франкфуртер Рундшау». Газета, кстати, имеет весьма ярко выраженную левую ориентацию. Из нероссийских тем, не знаю, есть ли у меня еще время, совсем коротко. Лондонская газета «Таймс», самая авторитетная в Британии. Статья подписана Джереми Пейджем, очень авторитетный автор. Сторонники идеи обнародования имен агентов КГБ в Латвии считают, что такой шаг необходим для того, чтобы подвести черту под аннексией Латвии Советским Союзом в 1945-1991 годах и вывести на чистую воду коллаборационистов. Противники обнародования списка имен агентов говорят, что это только обнажит старые раны и разрушит жизни невинных людей, которые никогда не сотрудничали с КГБ, но окажутся упомянутыми в этих делах. Согласно варианту закона, однако же, который принят в Латвии, опубликованный список будет сопровождаться текстом, поясняющим, что среди перечисленных могут быть и невиновные, если кто-то докажет свою непричастность к сотрудничеству с КГБ. Об этом будет сообщено в печати. Это статья Джереми Пейджа из лондонской газеты «Таймс». Думаю, что на этом мы можем, Кирилл, сегодня закончить обзор печати.
Спасибо, Ефим. Очень содержательный обзор, посвященный в основном проблемам, связанным именно с Россией, но в международном контексте. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ведущая американская газета опубликовала в четверг информацию о том, что американские спецслужбы вели мониторинг телефонных разговоров миллионов американцев. Президент Буш заявил, что государственные службы действовали в рамках закона. Эксперты говорят, что этот эпизод, скорее всего, политизирован критиками. Джорджа Буша. Рассказывает Алан Давыдов.
В четверг газета USA Today, ссылаясь на непоименованные источники, сообщила, что Агентство национальной безопасности США якобы тайно заносит в свою базу данных сведения о частных и деловых телефонных звонках десятков миллионов американцев. Согласно публикации, в рамках секретной программы АНБ получала от трех крупнейших американских телекоммуникационных компаний данные о телефонных привычках американцев. Газета подчеркивает, что речь идет не о прослушивании разговоров, а только о фиксировании номеров телефонов, времени и продолжительности звонков. Таким образом, секретная службы получали представление об общих тенденциях коммуникационных потоков, чтобы было легче распознать сообщения террористических групп. Джордж Буш откликнулся на этот газетный материал через несколько часов после опубликования. Президент подчеркнул, что санкционированные им действия спецслужб законны и направлены сугубо против террористов Аль-Каиды. Президентские аргументы убедили далеко не всех законодателей. Резкими заявлениями отреагировали видные демократы Патрик Лихи и Дайан Файнстайн. Глава юридического комитета, сенатор-республиканец Арлен Спектер, пообещал связаться с телефонными компаниями, чтобы лучше разобраться в происходящем. Насколько адекватна реакция ряда законодателей на публикацию в USA Today? Об этом я спросил эксперта Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкла Раду. Думаю, что за всем этим стоит политика, а точнее стремление ряда демократов в Конгрессе использовать любую возможность навесить побольше штрафных очков на возглавляемую республиканцами администрацию. Из того, что сообщила газета USA Today, далеко не следует, что были нарушены законы или правила. Значительная часть СМИ традиционно поддерживает демократов, что особенно заметно перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Вместе с тем, опросы общественного мнения показывают, что американская общественность в целом поддерживает меры по обеспечению безопасности, инициируемые президентом. Я лично сомневаюсь в необходимости публично обсуждать степень подотчетности правительства Конгрессу по вопросам секретного характера. Участники подобных дебатов могут непреднамеренно открыть нашим противникам слишком много информации о наших действиях и о наших возможностях, не говоря о том, что они вносят замешательство в головы людей. Наконец, это ослабляет способность администрации решать одну из основных наших проблем – борьбу с международным терроризмом. Сказал эксперт Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду. Многие наблюдатели связывают появление публикации о программе сбора сведений по телефонным переговорам с предстоящим рассмотрением в Сенате номинированной президентом кандидатуры Майкла Хейдена на пост директора ЦРУ. Генерал Хейден возглавлял Агентство национальной безопасности в период запуска этой программы вскоре после терактов 11 сентября.
Рассказывал Алан Давыдов. Реформа иммиграционной системы, в результате которой могут быть легализованы миллионы незаконных мигрантов в США, видимо, будет проведена. В четверг стало известно, что после нескольких недель дискуссий члены Сената и Палаты представителей готовы договориться о компромиссном законопроекте. Слово Яну Рунову.
Американские законодатели сделали еще один шаг в сторону иммиграционной реформы. Сенаторы, республиканцы и демократы выступили с совместным заявлением о том, что готовы договариваться с Палатой представителей по поводу общего проекта. Закона о нелегальной иммиграции. У каждой из палат Конгресса свой проект закона. У Сената более мягкий вариант, предусматривающий фактическую возможность для нелегалов получить статус постоянного жителя Соединенных Штатов. У Палаты представителей ограничительный подход. Предлагается исполнение существующих законов, предписывающих наказания как работодателей, нанимающих нелегалов, так и самих нарушителей иммиграционных законов. О значении соглашения, достигнутого в Сенате, высказывается президент Центра за равные равные возможности Линда Чавес. Сенат более настроен легализовать 11,5 миллионов иммигрантов, находящихся в Соединенных Штатах, и позволить другим эмигрировать к нам на законных основаниях. Но Палата представителей придерживается иного мнения. Необходимо найти компромисс. И нынешнее соглашение внутри Сената делает компромисс между двумя палатами более вероятным. В конечном счете, иммиграционная реформа, на которой настаивает президент Буш и которая близка к европейской модели гостящих работников, может быть проведена. Я думаю, компромисс между обеими палатами Конгресса вряд ли будет достигнут до промежуточных выборов в ноябре. Обе палаты, придя к общему знаменателю, должны будут положить законопроект на подпись президенту. Новый закон, если он будет принят, станет крупнейшим изменением иммиграционного законодательства Соединенных Штатов за последние 20 лет.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Кирилл Кобрин. Одна из главных российских новостей сегодня – это юбилей московской хельсинкской группы. Ей сегодня исполнилось 30 лет. Первая в истории СССР правозащитная организация была создана, напомню, по инициативе физика Юрия Орлова. И сейчас она является самой крупной неправительственной правозащитной организацией в России. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио слушайте программу «Время гостей». В гостях у Виталия Портникова, один из основателей диссидентского движения, Владимир Буковский. Повтор завтра в 4 утра. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Сразу после сводки новостей часа мы как раз и поговорим о юбилее московской хельсинкской группы. И до конца часа еще множество интересных материалов. И рубрика «Русский политический интернет» и «Новости науки». И вторая часть рубрики «USA Today». Извините, сегодня в Америке. Ну а сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отправлены в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, напавших минувшей ночью на пограничные посты трех стран. В перестрелке с нападавшими убиты 5 человек. Похищение людей в Чечне, по мнению правозащитников, остаются одной из ключевых проблем, препятствующих нормализации ситуации в республике. Как сообщил представитель правозащитного центра «Мемориал» Дмитрий Грушкин, за последние 4 года в Чечне похищены и пропали без вести свыше 1000 человек. В Иране инспекторы Международного агентства по атомной энергии обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в Вене западные дипломаты, эти данные были получены при обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан-Шиян. Под Сочи в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 не прекращается поисковая операция. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы возвращаемся к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы», к юбилею московской хельсинкской группы. Напомню, что созданная диссидентами эта организация, конечно же, преследовалась советскими властями. В 1982 году она вынуждена была заявить о самороспуске. В годы перестройки группа возобновила свою работу. И, напомню, сейчас московская хельсинкская группа – крупнейшая в России неправительственная правозащитная организация. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Вначале слово было предоставлено послу Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Уильяму Бернсу.
Большое вам спасибо. Людмила Михайловна, Юрий Федорович, дорогие гости. Для меня большая честь и, можно сказать, привилегия быть с вами на праздновании этого важного юбилея. Трудно поверить, что прошло уже 30 лет с момента, как по инициативе Юрия Орлова была основана Московская Хельсинкская группа, старейшая и самая уважаемая организация по защите прав человека в России. В течение последних 3 десятилетий вы безустанно защищали права человека и развивали гражданское общество в России, часто жертвуя собой. Во многом благодаря вашим усилиям Мы стали свидетелями потрясающих достижений в этих областях, которые мало кто бы предсказал 30 лет назад. Позвольте мне вас с этим поздравить. Хорошо известно, что ни одна страна, в том числе США, не может почивать на лаврах, когда речь идет о соблюдении прав человека. Правозащитная деятельность никогда не утратит своей актуальности. Сегодня мы с признательностью смотрим на то, что вам удалось добиться, но впереди предстоит еще немало дел. Посольство США поддерживает давние и плодотворные отношения с Московской Хельсинкской группой, и я надеюсь на то, что в дальнейшем они останутся таковыми. Я желаю вам успеха, мир стал честнее, и усилия по укреплению демократии и прав человека в одной стране помогают людям всех стран. Спасибо за вашу работу в прошлом, настоящем и будущем. Спасибо.
У микрофона основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов. МХГ образовалась, напомнил он, вслед за Хельсинкскими соглашениями 1975 года. В гуманитарных статьях этих соглашений были прописаны основные права человека, и, таким образом, советское руководство приняло на себя обязательство придерживаться международных стандартов в этой области. Московские правозащитники Юрий Орлов, Андрей Амальрик, Валентин Турчин и Анатолий Щаранский пришли к идее создания независимых от правительств общественных объединений по контролю за выполнением правозащитных статей Хельсинкских соглашений. И вот 12 мая 1976 года на пресс-конференции в квартире академика Андрея Сахарова Юрий Орлов объявил о создании МХГ. Она становится глашатаем прав человека в Советском Союзе, а ее лидер – политическим заключенным.
Как это произошло? Меня задержали, арестовали и привезли в районный КГБ. Одновременно это для заграницы, не для Советского Союза, опубликовали вот это заявление, что эту группу следует игнорировать, потому что такие-то и такие, такой-то человек возглавляется, известный антисоветчик, и он занимается этим потому, что давно забросил науку.
Создание Московской Хельсинкской группы положило начало международному хельсинскому движению. Сегодня оно представлено хельсинскими комитетами в 40 странах мира, объединенными в Международную Хельсинскую Федерацию по правам человека. В настоящий момент, признал Юрий Орлов, правозащитное движение в России переживает не лучшие времена.
После максимума престижа правозащитных организаций где-то, скажем, в 96-97 году, начался постепенный сдвиг. Вначале, конечно, демократы и слово «демократия» потеряли престиж среди людей. Произошло ли это только ряд действием правительства, президента и спецслужб? К сожалению, не только. Само население сдвинулось. Вот этот сдвиг ксенофобии – это не только инспирированный сверху. Он произошел действительно фундаментально, безусловно, фундаментально в самом населении России.
Необходимо придать правозащитному движению массовый характер, убежден основатель Московской Хельсинкской группы. При этом правозащитники, подчеркнул он, никогда не ставили главной целью изменения существующего строя. Это удел политиков. Задача правозащитников – отслеживать нарушения прав человека, придавать их огласке и оказывать давление на власть с целью добиться соблюдения международных обязательств. Однако, по мнению Орлова, сегодня ситуация в стране такова, что правозащитники вынуждены будут переходить к политической борьбе, но опять же при поддержке масс. Орлов считает, что партия численностью не менее чем в 1 миллион человек способна выправить положение и повести народ к лучшей жизни, в которой человек считается человеком не только в Конституции, но и в реальной действительности. Нынешний председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева подчеркнула, пресловутый закон о неправительственных организациях заложил бомбу под правозащитное движение и гражданское общество.
Та самостоятельность и то достоинство, с которым держатся правозащитники, обращаясь к власти с просьбами, а то и с требованиями о соблюдении прав человека, соблюдении наших законов и об уважении прав наших граждан и достоинства наших граждан, не всегда находит отклик у власти имущих. И вот то, что нас заметили, по-моему, в последнее время привело к тому, что у нас появился закон об НКО. Это вот печальный результат нашего знакомства с властями.
Однако правозащитники не сломлены и продолжают свое дело. Они перенесли центр тяжести в регионы.
Потому что очень много стали появляться, вот буквально как грибы после дождика, стали расти эти организации. Но они были неопытные, они не имели никакой материальной базы. Они даже, и их активисты, не очень хорошо себе представляли, что такое права человека. И возможностей узнать это было не так уж много. И поэтому вот старейшая организация, которая аккумулировала этот опыт, которая его имела, это была просто Богом и историей предназначенная нам роль.
А вот уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин считает так.
Я считаю, с правами человека в нашей стране, в России сейчас нормально, как в России.
Московской хельсинской группе 30 лет.
Нам, может быть, предстоят трудные времена. Но, друзья, какие-то 11 совершенно бесправных, как и все остальные советские граждан, создавшие 30 лет назад Московскую хельсинскую группу, сейчас отмечают свое 30-летие. Лет до старости нам без старости. Мы это переживем. Спасибо.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о юбилее и истории хельсинской группы слушайте сегодня в 20 часов по Москве в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский. А сейчас нашу программу продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
В университете Северной Каролины в Чепел-Хилле выявлено вещество в составе грейпфрутового сока, которое представляет опасность при взаимодействии с некоторыми лекарствами. Врачи уже около 10 лет предупреждают пациентов о том, что грейпфрутовый сок опасен при приеме некоторых лекарств, стабилизирующих давление и уровень холестерина в крови. Исследования показывают, что сок повышает содержание действующего вещества в потоке крови и тем самым вызывает эффект передозировки. Теперь удалось выяснить, что грейпфрутовый сок, в отличие от других фруктовых соков, подавляет активность фермента, который частично разрушает лекарственное вещество. Не исключено, что со временем врачи вместо запрета будут рекомендовать запивать грейпфрутовым соком уменьшенные дозы лекарств. Американские планетологи предложили новый сценарий, объясняющий появление крупнейшего спутника Нептуна Тритона. Уникальная особенность Тритона – обратное направление орбитального движения. Он обращается в направлении, противоположном вращению Нептуна и движению остальных его спутников. Это однозначно указывает на то, что Тритон образовался отдельно от Нептуна и был захвачен его тяготением. Но для такого захвата, по законам небесной механики, необходима одновременная встреча трех тел, чтобы третье тело могло унести избыточную энергию. В новом сценарии предполагается, что Тритон первоначально входил в двойную систему, подобную системе Плутон-Харон. В поясе Койпера в последнее время обнаружены и другие двойные объекты, что делает предложенный сценарий весьма реалистичным.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Асимметричный ответ. Сайт «Телекритика» анализирует освещение телеканалами недавней катастрофы самолета армянских авиалиний, равно как и других катастроф. В статье говорится.
В телевизионной отработке катастроф существует очевидный шаблон. Чуть только произошло что-то катастрофическое, как этот шаблон начинает немедленно реализовываться. Наиболее он очевиден в случае катастроф авиационных, причем уже изрядное время он не соотносится с причинами. Это фактически ритуал освещения. И у землетрясений свой ритуал, и у наводнений, и у терактов. Только от этой ритуализации сам факт становится просто декоративным. Это как-то по-человечески нехорошо. В этот раз все было, как обычно все бывает в случае катастроф. Некоторые структуры телеканалов, ранее дремавшие, тут же вскакивают по тревоге и летят на место аварии. Опрашивать родственников, сообщать, как они страдают, выяснять причины и подробности у авиаторов и специалистов МЧС. Те, разумеется, говорят нехотя и не конкретно. У каждого, в общем, свой традиционный маневр и конкретное поле деятельности. Вот именно найти родственников, отснять морскую гладь, дать картинку самолета того же типа, что и потерпевший крушение и тому подобное. Рассуждать тут некогда.
Но возникает естественный вопрос, а для кого все это снимается? Кто адресат подобных сюжетов? Вот это-то как раз и непонятно.
Вряд ли это люди, которых происшедшее касается прямо. Им тут явно не до того. Но, разумеется, руководство канала с удовлетворением наблюдает, как умело разворачиваются его штатные силы. Сами штатные телевизионные силы также явно испытывают душевный подъем от своего ударного труда, о чем свидетельствует энергичная интонация авторов сюжетов. Возможно, что вся эта героическая деятельность имеет в виду неопределенный круг телезрителей, которых интересует любая катастрофа. Так ведь, пожалуй, уже все так заорганизовано, что уже и не будоражит. Смотрят, разумеется, но явно позевывая. Крайне сомнительно, чтобы все эти бодрые репортажи о доблестном труде телевизионных камер как-то соотносились с самими телезрителями. Адресат всех этих массовых усилий остается совершенно непонятным, равно как и обрастание катастрофы всяческими фиктивными пояснениями, тривиальными интервью и бессмысленными рассуждениями о том, от чего вдруг самолет упал.
И все-таки катастрофы, увы, но случаются довольно часто. Что же тогда делать телевизионщикам? Не отражать их вообще? Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин считает, что главное в такой ситуации не сообщаемые подробности, а интонация, которая не может существовать без того, кому обращена речь.
Коль скоро этот шаблон возник, то никуда от него не денешься. Мало того, понятно, что просто случаи подобных катастроф и форс-мажоров, они являются не более чем наглядным примером того, что происходит. Скажем, ну, боже мой, любая система там новостного аналитического вещания производится по тому же шаблону, главным элементом которого является то, что непонятно, кому именно это адресуется. Происходит отработка чего-то, неизвестно чего, непонятно для кого. То есть эти люди, которые все это читают, они не могут дать никакой интонации, потому что они не говорят ни с кем. То есть вот эта утеря интонации, она не то чтобы фатальна, но, по-моему, это основное качество сейчас нынешнего телевидения. Исключения крайне редки. Когда сообщается о событиях, которые не то чтобы не имеют отношения ко всем остальным, но не предполагают ни переосмысления, ни альтернативных вариантов, то вот так эта искусственная интонация возникает.
Главный редактор сайта «Телекритика» Андрей Левкин. Русский политический интернет Андрей Шарагадский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня отправлены в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. В Киргизии на границе с Таджикистаном и Узбекистаном задержан один из боевиков, напавших минувшей ночью на пограничные посты трех стран. Московской хельсинской группе сегодня исполнилось 30 лет. В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Россия с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменит все ограничения на ввоз и вывоз капитала, сообщил сегодня министр финансов Алексей Кудрин. Вступивший в действие в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещение валютных средств через границу. Однако он сохранял до 1 января 2007 года порядок обязательного резервирования средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала, а также обязывал Центральный банк давать разрешение на проведение таких операций. Алексей Кудрин считает, что отмена ограничений на движение капиталов повысит привлекательность инвестиций в российскую экономику. Сейчас их объемы, по оценке экспертов, недостаточны для ее нормального развития, говорит научный руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Иностранные инвестиции, они только начинаются. Сейчас очень тонкий ручеек. А для того, чтобы мы устойчиво развивались, не только в этом и будущем году, а много лет подряд, для этого действительно нужно, чтобы росли особенности прямые иностранные инвестиции. И это дело не только денег, но и вместе с ним приходят современные технологии, современные управленческие подходы, современный маркетинг, потому что у нас даже если есть хорошая продукция, мы не умеем выходить на внешние рынки.
Южнокорейская компания LG Electronics может организовать в России производство своих мобильных телефонов. По словам представителей компании, если такое решение будет принято, их будут выпускать на фабрике LG Electronics под Москвой. В подмосковном городе Руза. До сих пор ни одна из известных зарубежных компаний, производителей мобильных телефонов, не выпускала их в России. Государственный Россельхозбанк планирует к концу 2008 года увеличить количество своих филиалов и офисов до 1500. Сейчас, по словам председателя правления банка Юрия Трушина, на территории России действуют 70 филиалов и 370 дополнительных офисов, 13 из которых расположены в Чечне. Таким образом, Россельхозбанк намерен расширять программу кредитования сельхозпроизводителей, о которой ранее говорил первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
В первую очередь речь идет об увеличении численности банковских отделений. Но действительно, когда люди за получением кредита должны проехать сотни километров, то есть уже никакого кредита не надо. В общем, очевидно, что крестьяне, да и вообще большинство наших граждан, люди, которые не разбираются в тонкостях этой работы, ну и надо пойти просто им навстречу с тем, чтобы они могли без излишней бюрократической волокиты и не копаясь в огромном количестве бумажек, все-таки получать эти кредиты.
В России до конца нынешнего года в почтовых отделениях страны будут развернуты около 20 тысяч абонентских пунктов с выходом в интернет, сообщил сегодня министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Кроме того, такое же оборудование министерство планирует установить в 126 частях российской армии. По словам министра обороны Игоря Иванова, на эти цели в рамках программы «Электронная Россия» в 2006 году будет выделено более 125 миллионов рублей.
Начинаем оснащать воинские части интернетом. Начали со всех окружных учебных центров и флотских учебных центров на флотах, для того, чтобы уже в этом году призывники, которые окажутся в крупных учебках, в окружных, могли иметь доступ к интернету. При этом мы видим и некую педагогическую задачу. Конечно, мы понимаем, что далеко не каждый призывник умеет пользоваться интернетом. Но уже появляются люди, которые умеют им пользоваться. А с 2008 года их, конечно, будет еще больше, когда мы перейдем на срок службы призыва на один год.
Эксперты международной бизнес-школы IMD в Швейцарии подготовили очередной ежегодный рейтинг конкурентоспособности экономики 61 страны мира и отдельных регионов. Как и в прошлом году, в первой четверке рейтинга США, Гонконг, Сингапур и Исландия. Далее в первой десятке Дания, Австралия, Канада, Швейцария, Люксембург и Финляндия. Интересно, что Германия, Франция и Великобритания не вошли даже в первую двадцатку рейтинга, которую замыкает Китай, Тайвань и Эстония. Россия на 54-м месте, но при этом опережает Италию, Аргентину и Польшу. Рейтинг IMD составляется по 312 критериям, объединенным в 4 группы: макроэкономика, эффективность государственного управления, эффективность бизнеса, а также развитие инфраструктуры. Объем экономики 12 стран еврозоны увеличился за первые три месяца года на 0,6%, вдвое больше, чем в первом квартале 2005 года. Это самые высокие темпы экономического роста за один квартал с 2004 года. Парламент Венесуэлы, в котором доминируют сторонники президента Уго Чавеса, призвал к передаче под контроль государства 4 крупнейших нефтяных проектов в бассейне реки Ориноко, реализуемых совместно с зарубежными компаниями. На разрабатываемых здесь месторождениях добывается почти четверть всей нефти в стране, являющейся 5-м в мире ее производителем. Доля государственной нефтяной компании Венесуэлы в этих проектах составляет сейчас от 30 до 50%. Остальные акции принадлежат зарубежным компаниям, американским ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron, британской BP, французской Total и норвежской Statoil. Контракты с ними были подписаны в середине 90-х годов, а общий объем инвестиций в эти четыре проекта за минувшие годы превысил 13 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На выходные понедельник 26,94. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек. Курс на следующие дни 34,69. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На пути России к членству ВТО встали в четверг влиятельные члены Конгресса. Главы двух комитетов Сената и Палаты представителей направили письмо президенту Бушу с предупреждением о том, что они заблокируют прием России во Всемирную торговую организацию, если Москва незамедлительно не предпримет полновесных шагов в области защиты интеллектуальной собственности и в следовании общепринятым стандартам контроля сельскохозяйственной продукции. По словам законодателей, они поддерживают присоединение России к ВТО на реалистичных, коммерчески обоснованных условиях. В своем письме они привлекают внимание президента Буша к тому, что почти 70% продаваемых в России аудио- и видеодисков – контрафакт, который обходится американским производителям в миллиарды долларов убытка. Стали ли Соединенные Штаты экономически зависимыми от Китая? Этот вопрос с шумом подняли в четверг представители американских производителей, недовольные тем, что американское правительство посчитало, что китайские власти не манипулируют своей валютой, то есть искусственно не занижают курс юаня для стимулирования китайского экспорта. Американские экспортеры, естественно, считают, что Китай ведет валютные игры, а Белый дом не хочет принимать мер лишь потому, что он боится, что раздраженный Пекин в состоянии подорвать американскую экономику. Действительно ли Китай вырос в силу, способную создать экономическую угрозу США? Вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
И Соединенные Штаты, и все крупные страны мира сегодня зависимы от Китая. Экономически, прежде всего, и как покупатели дешевых китайских товаров, и как страны-продавцы своих товаров Китай. Кроме того, Китай является крупным держателем облигаций американского министерства финансов, то есть помогает финансировать американский бюджетный дефицит. Значит, это взаимовыгодные отношения, это зависимость, но это зависимость в хорошем смысле. Две страны зависят друг от друга, как взаимные покупатели, как взаимные продавцы.
Профессор, если Вашингтон не опасается экономической мести Китая, то почему он решил не требовать от Пекина либерализации курса юаня, который, как согласны эксперты, действительно сильно занижен?
Ответ тут очень простой. Как раз Америке выгодны китайские дешевые товары в условиях высокого роста цен на нефть. Потому что если один товар, нефть, и все, что связано с нефтепереработкой, растет в цене, значит, чтобы сдерживать инфляцию, нужно, чтобы другие товары были дешевые. Тут, как манна небесная, приходят китайские дешевые товары. Естественно, это не в интересах малоконкурентных отраслей промышленности.
И все же, профессор, американские критики Китая предупреждают, что у него в руках есть беспрецедентный инструмент давления на США. И это не ракеты, а американские государственные облигации. Пекин может ослабить американскую финансовую систему, если начнет сбрасывать эти облигации на рынках.
Сейчас Международный валютный фонд и Американское министерство финансов изучали этот вопрос и пришли к выводу, что Китай не только не продает, не сбрасывает американские ценные бумаги для покупки, скажем, японских и европейских, а наоборот резко увеличил свои резервы именно долларовых облигаций и других ценных бумаг. Конечно, любая страна, которая имеет экономическое влияние на другую страну, может использовать это влияние в политических целях. Но взаимные экономические интересы обычно приводят к тому, что враждебных действий не происходит.
Профессор, интересно, что мы много говорим о юане, а о рубле на мировых рынках ничего не слышно. Может ли предложение президента Путина продавать российскую нефть за границей за рубли добавить престижа и рублю, и России?
Рубль административным путем станет внешнеконвертируемой валютой. Но это не потому, что его будут хотеть, а потому что поставят такие условия, в которых люди вынуждены будут его покупать. Поднимет ли она престиж русской валюты, если заставят пользоваться русской валютой, а не то, что у людей появится желание ею пользоваться, я не думаю, что престиж от этого поднимет.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила этот час информационной программы «Время свободы». После коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы «Главные темы». Прежде всего мы поговорим о столкновениях на границе Киргизии с Таджикистаном и Узбекистаном, где было совершено нападение на пограничные посты, а также о поисках пропавших альпинистов на Эльбрусе. О том, как борются в Свердловской области с интеллектуальным пиратством, расскажет наш корреспондент в Екатеринбурге. Мы также вспомним о 30-летии Московской Хельсинкской группы и также еще один юбилей, печальный, драматический, трагический, годовщина кровавых событий в Андижане. В завершении часа очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Оставайтесь на наших волнах.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливают! Следите за руками, друзья! Наливается именно боржоми! Именно боржоми!
Разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.